Итак, я представляю нашего гостя. Сегодня мы будем говорить с Николаем Полозовым. Николай, здравствуйте.
Добрый вечер.
Николай, российский адвокат. Небольшая информационная справка. Может быть, кто-то не знает. Николай Полозов родился в Москве, окончил школу, потом учился на факультете управления права Московского государственного университета при правостроении и информатике. Все верно, да?
Да.
И работает адвокатом. Николай Полозов был адвокатом в деле Надежды Савченко. Был адвокатом Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова. А сейчас вы в том числе один из адвокатов, который работает, или можно сказать, главный адвокат, как сказать правильно, в деле украинских моряков, которые...
Я координирую работу команды защиты украинских военнопленных моряков, которые работают в России, и непосредственно защищаю командира дивизиона, капитана второго ранга Дениса Гриценко.
Вот давайте начнем беседы с украинских моряков. Для тех наших радиослушателей, кто не знает, напомню, что вот 25 ноября 2018 года сотрудники ФСБ России захватили 3 украинских корабля в Черном море и 24 украинских моряка. И сейчас эти моряки находятся в следственном изоляторе Лефортово в Москве. На ваш взгляд, вот почему они так быстро оказались в Москве?
Ну, прежде всего, российские власти, скажем так, оценили уровень поддержки, которую оказали жители Крыма морякам. Крымские татары, украинцы, русские, все те, кто, скажем так, ментально не был согласен с оккупацией, все те, кто до сих пор по истечении 5 лет оккупации поддерживает Украину, они использовали те наработки, те горизонтальные связи, которые у них уже сложились за эти годы, для того, чтобы максимально быстро самоорганизоваться, обеспечить необходимую материальную помощь военнопленным морякам, собрать им вещи, продукты. То есть нахождение 24 военнопленных в Симферопольском СИЗО стало некой точкой кристаллизации вот такой позиции российской оккупации. И это, на мой взгляд, стало одной из главных причин, по которой было принято решение вывести их в Москву, где они, ну, являлись бы меньшим раздражителем для населения и не выступали вот такой вот точкой кристаллизации. Все собранные вещи, продукты, все это привезли в Москву сразу после перевода моряков волонтеры крымские. И на текущий момент формальный повод – это, конечно, передача дела по подследственности из управления ФСБ по Крыму в главное в Следственное управление ФСБ России, то есть центральный аппарат.
А скажите, вот с точки зрения ваших подзащитных, украинских моряков, военнопленных, на чем настаивает Украина и сами эти моряки. Ну, я так понимаю, что они все себя уже назвали, каждый назвал себя военнопленным.
Ну, здесь не то, что мы говорим «настаиваем». Существуют объективные международные договоры, да, в том числе Третья Женевская конвенция от 12 августа 1949 года об обращении с военнопленными. Вне зависимости от того, признает кто-то их военнопленными или не признает, произошел ряд обстоятельств, которые полностью укладываются в положение этой Женевской конвенции. То есть были комбатанты, вооруженные люди на военном судне, с оружием, на боевом задании. Их обстреляли российские корабли с вооруженными людьми, с комбатантами, и впоследствии эти украинские комбатанты были лишены свободы. Вот с точки зрения Третьей Женевской конвенции они военнопленные. Признает это кто-то или нет? Моряки сами, да, заявили в ходе следственных действий, это было еще в декабре, все 24, что они являются военнопленными. Это легло в протоколы. Украинские власти также их называют военнопленными. Мало того, буквально полторы недели назад в Совете Европы, в парламентской ассамблее, была принята резолюция, так называемая Азовская резолюция, где, во-первых, указано, что моряков необходимо освободить незамедлительно, а до освобождения необходимо обеспечить им надлежащую консульскую, юридическую, медицинскую помощь в соответствии с Женевскими конвенциями, включая Третью Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными.
То есть... Но официальная Москва не признает их военнопленными.
Нет, официальная Москва считает, что это уголовные преступники, которые, значит, группа лиц организованная взяла и с какой-то целью, значит, незаконно пересекла границу Российской Федерации. Но вопрос границы в принципе дискуссионный, потому что российские власти считают, что 12-мильная зона, которую якобы пересекли 3 украинских корабля, считается от Крыма. Вот, Крым международным сообществом до сих пор не признан российской территорией. Есть 4 резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, где Крым назван временно оккупированной территорией Украины. Поэтому это первый момент. Второй момент, ну, для того, чтобы пересекать границу, нужен какой-то умысел, да, там, с целью контрабанды, с целью, там, работорговли и так далее. Корабли двигались из Одессы в Мариуполь. Свободно, не скрытно, на основании совместного договора 2003 года между Украиной и Россией об использовании Азовского и Черного морей. В этом договоре черным по белому написано, что и гражданские, и военные судна могут пересекать беспрепятственно Керченский пролив. И в сентябре, когда первый конвой украинских судов прошел этим путем, проблем никаких не было. Сейчас проблемы возникли, и очевидно, что это была провокация российской стороны.
Напомню нашим радиослушателям, у нас в студии Николай Полозов, российский адвокат, и в том числе он сейчас представляет и украинских моряков. Есть у меня один вопрос. Вот где, если по вашей информации, где задержали украинских моряков, где произошел захват этих кораблей? В нейтральных водах или в тех водах, которые Россия, допустим, считает своими территориальными водами?
Ну, я сразу поясню. Значит, для прохода через Керченский пролив существует ряд правил. То есть необходимо за определенное время, значит, оповестить берег о том, что вот идут такие-то суда, таким-то водоизмещением. В некоторых случаях вызывается лоцман для того, чтобы пройти. И минимальное время оповещения – это за 4 часа до. Вот это оповещение было. Когда корабли подошли к 12-мильной зоне, берег сначала говорил «да, добро, проходите», потом он замолчал. Начали стягиваться российские пограничные корабли, и они начали осуществлять опасное маневрирование, навал, таран и то, что мы видели на видеозаписях с российского корабля «Изумруд». Вот эти вот действия. Потом берег внезапно говорит, что окей, встаньте на якорную стоянку, ждите там. Суда отошли на якорную стоянку. Якорная стоянка находится за пределами 12-мильной зоны. Они там стояли, ждали несколько часов разрешения. Там якобы под мостом произошло, значит, какой-то сухогруз его развернуло или что-то такое, какая-то такая история. И позиция российских пограничников основывалась на том, что район временно закрыт для судоходства. Только по правилам международного судоходства, если район временно или закрывается частично или полностью, об этом делается извещение в так называемом извещении мореплавателя. Это такой журнал, который есть в открытом доступе, в интернет. Вот этого извещения там не было. То есть россияне самовольно закрыли вот этот проход. И когда уже время ожидания истекло, когда был получен приказ возвращаться обратно, вот с этого момента началось преследование, и впоследствии был открыт огонь. И все это происходило в международных водах, в нейтральных водах, вне пределов 12-мильной зоны. То есть этот акт открытой агрессии военной со стороны России, во-первых, это первый акт открытой агрессии за 5 лет гибридной войны, то есть когда не какие-то там отпускники, их там нет, и трактористы и так далее, когда боевой корабль под российским флагом открывает огонь по украинскому боевому кораблю. Открывает огонь из крупного оружия, это 630-я пушка, 30-миллиметровые снаряды, которые, ну, в принципе, могла нанести гораздо серьезный урон. То есть то, что там не было погибших, это чудо. Только то, что там всего трое раненых. И с точки зрения международного права нет никакого значения. Это произошло в нейтральных водах Черного моря или в Атлантическом океане или где-то еще. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, я отвечу так, что все эти события происходили за пределами даже той границы, которую Россия считает своей.
Хорошо. Тогда давайте еще один вопрос. Вот теперь непосредственно вернемся к самим морякам. То, что они сейчас находятся в Москве, это улучшило их ситуацию, ежели бы они находились, например, продолжали оставаться в Симферополе. Вот вам, как адвокату, как другим защитникам украинских моряков, стало легче работать или нет?
Ну, я скажу так. На самом деле, без разницы, где они в тюрьме находятся, в Москве, в Симферополе или где-то еще.
Ну, допустим, просто в Москве есть доступ, теоретически хотя бы есть доступ украинского консула к ним, чего бы не было на территории Симферополя.
Там бы этого не было. Но, с другой стороны, у нас бы возникла проблема, потому что, когда мы формировали команду адвокатов, у нас половина адвокатов из Крыма, половина из Москвы. И собрать в Крыму необходимое количество адвокатов было бы крайне затруднительно.
Когда вы собирали вот эту команду, я тогда следил за этими сообщениями, что было заявок намного больше, чем необходимо было адвокатов. Вот кто эти все люди, которые хотели? Это российские адвокаты? Или...
Да. Нет, работать по уголовным делам в России могут только люди, которые обладают лицензией там, то есть это должны быть российские адвокаты. Было порядка 80 заявок. Получено абсолютно от разных людей. У всех разная мотивация. Кто-то хочет поучаствовать в громком деле, кто-то симпатизирует Украине там, и так далее, и так далее. Украинские власти отобрали и вот из этих 80 человек 34. Вот. Я не знаю, по какому принципу происходил отбор и почему именно такая цифра.
Не вы занимались этим
отбором? Нет, моя задача была собрать все заявки и предоставить... Значит, Людмиле Денисовой, которая потом передала их на рассмотрение межведомственной группы. Далее были проверки со стороны Минобороны, со стороны СБУ и так далее, и так далее. Вот у нас отобрали, значит, 34 адвоката, все они вошли в дело, и на текущий момент все выполняют свои обязанности.
Если говорить о временной и такой вот по существу перспективы этого дела, я понимаю, что вы, конечно, как адвокат не будете давать сейчас прогнозы, но можете дать прогноз временной, насколько долго оно будет длиться?
Ну, прежде всего хочу сказать, что это, наверное, первое дело, когда единовременно 24 человека захватывают. То есть у нас были дела, когда захватывали 5 человек, да, там дело крымских диверсантов, еще какие-то дела Хизбут-Тахрир, где там четверками, пятерками захватывают. Здесь 24 человека, это уже сильно усложняет логистику этого дела. Во-вторых...
Это все один процесс или над каждым?
Все один.
Один, да?
То есть... Да, это все одно уголовное дело, всем предъявлены одинаковые обвинения, незаконное пересечение государственной границы, осуществленное организованной группой лиц. Это часть 3 статьи 322 Уголовного кодекса России, до 6 лет лишения свободы, подразумевается. И на текущий момент я могу сказать так, что срок следствия продлен до 25 мая, срок содержания под стражей продлен до 24 и до 26 в отношении нескольких апреля. И у меня, честно говоря, возникают сомнения, что до 25 мая следователи смогут провести весь комплекс следственных действий, которые они планируют, потому что там назначен ряд экспертиз, там назначен допрос ряда свидетелей и так далее, и так далее. Поэтому не исключаю, что, может быть, будет дальнейшее продление сроков и следствия, и сроков содержания под стражей. Вот. Сколько это займет, сложно сказать. Максимально под стражей в России можно держать около 1,5 лет.
То есть пока что даже там ни адвокатам, да, ни самим вот подсудимым украинским военнопленным, морякам, им знакомиться не с чем, да, вот нет этих материалов дела, с чем бы они могли знакомиться.
Ознакомление происходит после завершения предварительного следствия, пока мы можем видеть только те документы, которые следствие представляет в суд в обосновании ходатайства о продлении меры пресечения. Там есть ряд интересных документов, которые мы видели, в частности, это рапорт командира судна «Изумруд», который открывал огонь и который пострадал от навала другого судна «Тон». И мы знаем, кто конкретно отдал приказ на открытие огня. Кто из должностных лиц? Это начальник береговой обороны Крыма, некий адмирал.
Угу. И вы будете истребовать этих людей в качестве свидетелей?
Ну, мы, естественно, будем заявлять в качестве свидетелей. Мало того, я хочу сказать, что в России сейчас ведется параллельное следствие со стороны, значит, главного военного следственного управления, которое расследует правомерность действий российских пограничников. И действительно, российские судна получили ущерб в результате вот этой атаки. Они столкнулись друг с другом. Причем ущерб был настолько, что если бы судно «Изумруд» было бы старше лет на 15, оно бы затонуло.
Угу.
Вот. Я думаю, что и, в принципе, открытие огня обусловлено может быть тем, что пытались вот этот ущерб каким-то образом устранить, открыть огонь в надежде, что там откроют ответный, списать все это на вот эту вот заварушку. Не вышло. То есть украинские моряки повели себя крайне профессионально. Вот. И мы видим действительно, кто агрессор и что произошло на самом деле.
Николай Полозов, в нашей студии, российский адвокат, адвокат украинских моряков, который сейчас находится, 24 украинских моряка, находится сейчас в следственном изоляторе в Москве. Но не только эта тема будет сегодня в центре внимания нашей программы, также мы сегодня еще поговорим и о состоянии самих защитников на территории Крыма, которые вот работают на территории Крыма, а также еще о тех людях, которым пришлось уехать с территории Крыма. Вот, например, вот, Николай, ваши подзащитники, защита. Это и Ахтем Чигос, и Эльми Умеров, которых Россия почему-то после того, как освободила, она отправила их в Турцию, да, и только уже потом они смогли вернуться на территорию Украины, на материковую Украину. У них какой сейчас вообще статус со стороны, вот если можно так сказать, российского государства? Какой им статус присвоили? Они освобождены, они, не знаю, осуждены, там как-то помилованы?
Да, ну, на самом деле, очень интересный вопрос. Формально они помилованы президентским указом, двумя президентскими указами от 24 октября 2017 года, но эти указы засекречены.
То вы их не видели?
Мы сами указы не видели, мы видели на них ссылки в других документах, в том числе в судебных документах, ну, на основании которых их Ахтема Чайгоза выпустили из СИЗО, вот, а дело Эльми Умерова закрыли. Сами указы нам не демонстрировали. Когда я обратился в администрацию президента, мне заявили о том, что текст указов не будет передан, поскольку сведения, содержащиеся в этих указах, относятся к категории ограниченного доступа, то есть засекречены. Впоследствии я обращался с двумя исками в суд против администрации президента Путина, поскольку по Конституции России статья 24 прямо предусматривает, что если в отношении какого-то лица государственный орган вынес какой-либо акт, затрагивающий его права и свободы, этот человек вправе знать, что там написано. Так вот, суды отказались рассматривать эти иски, мотивируя это тем, что подобные иски — вмешательство в конституционно-правовую деятельность президента Путина.
Угу.
Вот так вот, да.
То есть до сих пор непонятно, да, все-таки?
Ну, формально они не имеют никаких больше обязательств перед российской Фемидой,
угу.
Вот, и теоретически могут попытаться вернуться в Крым, но учитывая и опыт возвращения Мустафы Джамилева, и опыт возвращения Рифата Чубарова, я боюсь, что с большей долей вероятности им будет вынесен запрет на въезд туда.
Мы продолжаем нашу программу. Я хочу, чтобы к нам присоединился еще один правозащитник. Это юрист регионального центра прав человека Виталий Набухотный. Виталий, приветствую вас.
Здравствуйте.
А вот вы 31 января на пресс-конференции в Киеве рассказывали о том, что российские власти за время аннексии, то есть с 2014 года, выдворили из полуострова по меньшей мере 2425 человек. Кто все эти люди?
Это все в основном граждане Украины, которых больше тысячи. Это те граждане Украины, которые проживали в Крыму с крымской пропиской и отказались от гражданства РФ, хотели сохранить гражданство Украины. Это граждане Украины, которые проживали в Крыму, но с пропиской материковой Украины, то есть Россия их не признавала своими гражданами. И в основном это те граждане, которые заезжали в Крым уже после начала оккупации полуострова. И помимо граждан Украины, также там присутствуют по меньшей степени иностранцы из 37 стран, а также несколько лиц без гражданства.
А какая основная причина? Вот чем мотивируют российские чиновники выдворение этих людей с территории полуострова?
Основная причина – это в соответствии с Кодексом об административных нарушениях Российской Федерации, они чаще всего ссылаются на статью о незаконности пребывания иностранцев на территории Российской Федерации. На втором месте по популярности использования из статей Кодекса – это является проведение работ без патента российского образца. И во всех этих случаях, конечно же, выдворение идет как санкция.
Спасибо. Виталий Набухотный, юрист регионального центра прав человека, был на прямой телефонной связи со студией «Радио Крым Реали», а в нашей студии находится Николай Полозов, российский адвокат. Николай, на ваш взгляд, вообще имеет смысл тем людям, которые, ну, мы рассмотрели в частности, в том числе и дело Эльми Умерова и Ахтема Чайгоза, но этих людей тысячи, которым просто запретили, и запретили въезд, допустим, на территорию Крыма. И есть ли у них шансы это обжаловать в судебном порядке? Обжаловать, понятно, есть, а добиться возможности вернуться в Крым?
Ну, очень маловероятно, потому что, в принципе, в России суд отсутствует как независимый институт. Вот, он, скажем так, является таким придатком исполнительной власти. И если административный орган выносит какое-то решение, то, как правило, суды в подавляющем большинстве случаев эти решения поддерживают. И последующее обращение там в Европейский суд по правам человека и так далее, это все затягивается на неопределенное время, и уже возникает вопрос, а нужно ли ехать в Крым, или может, стоит ехать в другое место. Другой вопрос, что если человек там живет, если у него там остались семья, имущество и так далее, его не пускают, да, это принципиальный вопрос. Но я боюсь, что пока существует текущая политическая ситуация, к сожалению, каких-то позитивных выходов из вот таких запретов не будет.
Тогда такой вопрос. Как вы оцениваете эффективность своей работы и работы других адвокатов, если все решения суда, опять-таки, ну или там большинство решений суда, по вашим словам, они там принимаются политически мотивированным каким-то способом? Ну, вот, что могут в этой ситуации тогда сделать адвокаты?
Ну, скажем так, свою работу я оцениваю по принципу, удалось спасти человека или нет. Вот все мои подзащитные граждане Украины, они в конечном счете были из России вывезены тем или иным способом и оказались на свободе. Другой вопрос, что в своей работе я не опираюсь только на юридические инструменты, они являются частью работы. Я исхожу из того, что решение как о захвате, так и об освобождении лежит в политической плоскости. Соответственно, юридическая деятельность, она обуславливает вот основу для принятия политических решений. Вот как в деле тех же военнопленных моряков, их освобождение зависит только от одного человека, от Владимира Путина. И насколько будет четко сформирована политическая позиция Украины, политическая позиция партнеров Украины, стран Запада, насколько сильно будет артикулировано вот это давление, настолько быстро они окажутся на свободе. И для того, чтобы это формировать, необходимо совершать правильные юридические действия вот на этом низовом уровне.
На ваш взгляд, освобождение, вот то освобождение украинских моряков, которое состоится, не знаю когда,
но я убежден в этом, да?
Вот скажите, вот это освобождение, оно зависит вот от воли одного человека, вы сказали, но зависит ли оно, допустим, от обмена тех людей, которые интересны Путину, или это будет просто, ну, не знаю, там, связано с давлением Запада и так далее?
Это не имеет значения. Обмен, как правило, это такая внешняя форма реализации уже принятых политических решений и заключенных внешнеполитических сделок. То есть здесь концепция заключается в том, что необходимо сформировать такие условия, при которых удержание становится гораздо менее выгодным, чем освобождение. И это может быть обусловлено какими-то аспектами экономическими, там внешнеполитическая договоренность, там, не знаю, по Северному потоку или по Сирии или почему-то еще. Вот. А это может быть обусловлено и обменом, потому что здесь в Украине есть граждане России, наемники, террористы, убийцы, которые были на востоке Украины, убивали украинцев, попались, значит, получили сроки. Они просятся домой, там минимум 22 человека, которые написали Путину прошение. Кремль не хочет их забирать, и даже там на Минской группе, когда Ирина Геращенко приносила эти списки, российская делегация разворачивалась и уходила, да? Вот. Может быть, в какой-то момент это сыграет какую-то свою роль, они скажут, ну окей, давайте мы меняем вот 24 моряка на этих, значит, наших граждан. Я не знаю, как это будет, но нам важно, чтобы было принято политическое решение. Как оно будет исполняться, это уже второй вопрос.
Хорошо, еще теперь к интересному вопросу, к крымским адвокатам. Крымского адвоката Эмиля Курбединова российские силовики задержали в декабре 2018 года, и тогда суд его арестовал на 5 суток по обвинению, цитирую, в пропаганде либо публичном демонстрировании атрибутики или символики экстремистских организаций за пост в Фейсбуке 2013 года. По словам коллег Курбединова, жалобу на него написал бывший житель Крыма, который якобы переехал в столицу Сирии Дамаск. Адвокат заявил, что его задержание российскими силовиками утром 6 декабря происходило на абсурдном основании. Он не признает обвинения в экстремизме. Ну, давайте послушаем голос самого Эмиля Курбединова.
Система пытается найти ключ к тому, чтобы таких адвокатов, как я, как правозащитники и активисты, просто то есть с этого поля убрать. И будут, я думаю, задействованы все инструменты, которые есть у системы. Но я уверен, что всем этим дирижирует ФСБ. Что это разработка ФСБ и определенные такие действия под руководством ФСБ. По крайней мере, под ее чутким контролем и надзором.
Это голос Эмиля Курбединова, крымского адвоката, которого требует, значит, вот Министерство юстиции России требует исключить крымского адвоката Эмиля Курбединова из Крымской центральной коллегии адвокатов до 1 марта 2019 года. По мнению нашего гостя Николая Полозова, с чем связано такое требование?
Нет, ну это прежде всего связано с активной позицией самого Эмиля. Я могу сказать, вот проработав 2,5 года в Крыму, в защищаях там Чайгоза, Эльми Умерова, что давление на адвокатов там действительно существует в отношении меня. Там дважды были попытки возбуждения уголовных дел, там похищали сотрудники ФСБ и всякое такое было. Вот. Эмиль последовательно защищает граждан Украины, крымских татар, то есть людей, которые находятся под прямым репрессивным катком российской власти там. И последнее его задержание тоже было не случайно. Это было сразу после того, как была сформирована команда адвокатов, которая защищает украинских военнопленных моряков. Эмиль тоже защищает, значит, одного из них, Богдана Небылицу. И я увязываю вот этот вот новый виток давления на Курбединова как раз с тем, что он вошел в это громкое дело. Это была такая попытка прощупать на прочность, насколько наша команда адвокатов способна выдерживать вот такое административное давление со стороны российских властей. Я не исключаю, что они будут пытаться его, скажем так, выдавить из коллегии, но мы уже с ним это обсуждали. Если там будет действительно совсем сложная ситуация, я ему предложил ко мне в Москву в коллегию перебираться. Там сотрудникам ФСБ и вот этим силовикам давить сложнее, чем в Крыму.
А можно ли вот вообще оставаться, ну и представлять интересы клиентов, там, тех людей, которых обвиняют, не будучи адвокатом? Я имею в виду вот в российском правовом поле.
Ну, существует такая форма, как защитник, раньше это называлось общественный защитник, то есть лицо, не обладающее статусом адвоката, но там есть масса ограничений, то есть он должен работать обязательно при наличии профессионального адвоката в деле, и второе, он допускается только с разрешения суда, то есть и может работать только на стадии судебного разбирательства.
А суд может точно так же его легко как бы отстранить, да, в любой момент?
Он может, прежде всего, не допустить. Поэтому, конечно же, учитывая, что в Крыму не так много адвокатов, которые готовы работать по таким делам, сохранение статуса у адвоката Курбединова — это очень важно.
Угу. Почему тогда, вот у нас буквально несколько секунд остается, почему если, ну, большинство там каких-то решений принимаются на политическом уровне, то почему им так важно, я имею в виду сейчас вот российских чиновников, убрать даже хотя бы так немногочисленных адвокатов, которые работают в Крыму?
Потому что адвокат — это голос самого политзаключенного. Вот. Политзаключенный в тюрьме. Он не может говорить, он не может взывать, он не может обращаться. За него это делает адвокат. И, конечно же, в интересах российской власти, чтобы такие голоса умолкли.
Спасибо. А это вы сейчас слышали голос Николая Полозова, адвоката украинских моряков, который находится в СИЗО Лефортово в Москве. Николай Полозов, спасибо вам, что пришли. Спасибо, что остаетесь небезразличным к судьбе украинских моряков.